بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا شيخ، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. Это был Хурейр Абдурахман Усаха, ради Аллаху Талян. Супруг, саллаху салям, сказал: тот, кто обидел своего брата сегодня в этом мире, посягнув на его честь или на что-либо иное, то пусть сегодня освободится от гнета этой обиды. Сегодня, хорошо? До того времени, когда уже не будет ни динаров, ни дирхемов. Расплата будет деяниями. Если у него есть праведное деяние, то будут забирать его праведное деяние по мере той обиды, которую он нанес человеку, отдаваться другому человеку. А если не будет у него добрых дел, то будут брать плохие дела того человека, которого он обидел, и класть на него, грузить на него. В этом хадисе призыв, что если человек кого-то обидел, посягнул на чью-то честь или на что-то иное, то он должен это халяльху, то есть освободиться сегодня в этом мире от этого. До того времени, когда не будет йом-аль-кияма уже ни динаров, ни дирхемов. Когда уже расплата будет добрыми деяниями. Потому что обязательно должен быть ихтисас, то есть расплата. Хорошо, или здесь, или там. Здесь пока можно, а там уже будет, на судном дне уже будет из хасанатов. Или браться будет твои хасанаты отдаваться ему, либо наоборот, если уже не останется у тебя хасанатов, значит будет браться его плохие деяния и возлагаться на тебя, в лиязу билля. И помимо своих грехов он еще приобретет чужие грехи. Из этого хадиса явствует, что человек ваджиб для него освобождаться от зульма, который он причинил своему брату во всем. Даже пророк саллаллаху алейхи ва саллям упоминает последнее, ирд. Хорошо, потому что зульм в чем бывает? В трех вещах каких? Зульм, что касается жизни. Зульм, что касается чего? Имущества. И зульм, что касается чести. Даже в чести. Во всем. При этом неважно, знает ли человек или не знает, на честь которую ты посягнул. Доказательство того, что в трех вещах хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал? «Инна динакум ва амвалякум ва арадукум алейкум харам». Да? То есть ваша жизнь, и ваше имущество, и ваша честь для вас запрещена. Если это обида, нанесенная, что касается человеческой жизни, то есть совершил преступление против кого-то, физическое или убийство, или ударил, или ранил, или отрезал у него какой-то орган или часть тела, хорошо, или вообще убил, тогда как освободиться от этого, от этой обиды, которую ты нанес человеку, от этого гнета, гнета зульма, как освободиться? Таким образом, что дать этому человеку, которому ты нанес обиду, чтобы был совершен кисас. Кисас? Что такое кисас? Возмездие какое?
Равное
возмездие какое? То есть убийство за убийство, если это, конечно, наличие имама, да, то есть наличие исламского государства. При отсутствии имама это не делается. В таком случае, когда нет возможности хисаса, как в нашем случае, например, нет возможности хисаса, хорошо, в таком случае что? Либо дия, то есть искупление материальное, хорошо, если человек не простит. Что касается имущества, то посягновение на имущество. Алейкум ассалям ва рахматуллах. То есть, когда человек, если у него какое-то имущество, чье-то, он должен хозяину вернуть это имущество. Хорошо? То есть, если он кому-то должен что-то в имущественном плане, он обязан вернуть это хозяину. И если, предположим, он не может уже найти хозяина, то есть отчаялся найти хозяина имущества, хорошо, которое не по праву у него находится, тогда он дает садаку за того человека, которого не может найти уже. Дает за него садаку, и Аллах, субхану тали, который знает, за кого ты дал садаку, от имени кого, он потом, Аллах Субхану ва Тааля, дает награду тому человеку, чье имущество у тебя находится. Если, предположим, тот, кому ты должен что-то из имущества, умер, из денег или еще что-то. Если умер, тогда наследником. Тогда ты должен дать это наследникам, то, что ты должен. Если ты не можешь найти наследников, тогда то, что мы сказали, дать садака за этого человека. Потому что Аллах Субхану ва Тааля знает о том, от чего имени ты даешь. Это, значит, второе относительно имущества. И третья обида относительно чего? Относительно чести человека. Если где-то в каком-то обществе ты обругал кого-то, или выразился о ком-то плохо, сказал, или совершил гиба, злословие, хорошо, относительно кого-то, обязательно нужно освободиться от этого бремени тоже в этом мире. Хорошо? Каким образом? Если человек знает, что ты его поругал где-то в обществе, хорошо, плохо о нем там что-то сказал, нужно пойти к этому человеку, сказать: вот извини, я сделал то-то и то-то, я сказал тебе плохо, я пришел, чтобы ты меня простил. Если он простит, альхамдулилля. Прощение это хорошо и для обидчика, и для того, который обижен. Почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаман афава аслаха фаджру аляллах». А кто простит и уладит, там награда того на Аллахе Субхану ва Тааля. Тому даст Аллах Субхану ва Тааля награду за то, что он простил. Если не прощает, если ты у него попросил прощения, вот я сделал про тебя гиба, злословил про тебя, я обругал тебя там-то, там-то, прости меня, и он не прощает, тогда дать что-то из имущества. То есть выкупить у него прощение, хорошо? Дать ему что-то из имущества. Так, чтобы он освободил тебя от этого времени. Сказал: хорошо, все. Если же он отказывается и прощать, и брать у тебя имущество, как тогда быть? Тогда от тебя только искренняя тауба, искреннее покаяние. Если ты искренне раскаялся перед Аллахом Субхану ва Тааля, тогда Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что в судный день этот человек, он будет тобой доволен. То есть Аллах сделает этого человека в судный день довольным тобою. Хорошо, что он там не будет тебя требовать, если ты искренне покаешься перед Аллахом Субхану ва Тааля. Но это, конечно, в каком случае? Когда ты уже попросил у него прощения, а он не прощает и не хочет брать имущество. И здесь некоторые ученые говорят в этом вопросе, когда ты покусился на чью-то честь, если человек не знает, что ты, например, сказал о нем плохо где-то, и обругал его, что это такое-то секой, хорошо, и он не знает про это, тогда они говорят, нет нужды в том, чтобы сообщать этому человеку, что я вот рассказал о тебе. Но в таком случае все равно ты должен освободиться от бремени греха, от бремени злословия этого. Каким образом? Сделать истигфар, то есть попросить прощения за этого человека, попросить прощения его грехам и сделать за него дуа, и при удобном случае, в следующий раз, в том собрании, в том обществе, где ты его обругал и где ты сказал о нем плохо, упомянуть, наоборот, хорошее его качество и похвалить его. Хорошо? И таким образом сможешь освободиться от бремени этого греха. Как бы там ни было, вопрос очень серьезный и нешуточный. То есть права людей, которые на тебе, нужно их возвращать, те попранные права, которые на тебе, пока ты в этом мире, до того, как наступит ахира. Сразу мы возьмем второй хадис, иншаллах. Это Абдулла ибн Умар ибн аль-Ас, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-муслим, ан-салим аль-муслимун, ан-лисанихи, ва йадихи, ван-мухаджир, ман-хаджир, аманаха Аллаху ан». Это Абдулла ибн Умар ибн аль-Ас, рада Аллаху та'аля, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-муслим, мусульманин это тот, от языка и рук которого не страдают другие мусульмане». Хорошо, обезопасены другие мусульмане. А мухаджир это тот, кто сделал хиджру от того, что запретил Аллах Субхану ва Тааля. Мусульманин, аль-муслим, используется в нескольких значениях в Коране. Хорошо, и в исламе вообще. Первое значение – значение мустаслим, то есть тот, который предал себя, покорился и предал себя. Хорошо? Харатиль араба аманна, говорят бедуины, мы уверовали. Куллям тукмину, алякин кулу аслямна. Говорите, вы не уверовали, но скажите, мы предались, аслямна, предали себя. Хорошо? Второе значение, муслим употребляется в значении делать пять столпов ислама. То есть тот, кто выполняет пять столпов ислама, это ислам, хорошо? И человек, который это делает, муслим. Муслим. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросили, маль ислам, что такое ислам? И он сказал, что свидетельствует, что нет Божества, кроме Аллаха, достойный поклонник Мухаммад, посланник Аллаха, ставить намаз, давать зикат, совершать хадж и поститься месяц Рамадан. Или наоборот, хорошо, поститься месяц Рамадан, совершать хадж. И третье значение муслим, это то значение, которое в этом хадисе. Муслим – значение мусалим ан-нас, то есть тот, который относится к людям мирно и хорошо. Хорошо, это муслим в этом значении. Тот, который не обижает людей, не причиняет им зло, это муслим. Так вот, муслим в этом значении, тот, который хорошо относится к людям, не причиняет им зла и не вредит им, это кто? Тот, от языка которого и от рук которого не страдают другие люди. От языка не страдает, что значит? Значит, он их не ругает, значит, он не проклинает, значит, он не делает риба, значит, он не делает намима. Что такое намима? Намима – это когда он передает разговоры оттуда сюда, отсюда туда. Хорошо, здесь услышал, туда перенес, там услышал, туда перенес. Разновидность этого – каттат. Каттат – человек еще хуже, чем наммам. Почему? Потому что наммам, он видно, что он слушает. А каттат, он еще и подслушивает, хорошо, то есть люди, может, не знают, что он слышит, но он услышит, потом передаст. Это еще хуже. Это еще хуже передает потом. Хорошо? То есть человек, который своим языком воздерживается от любой порчи, от любого зла, распространения зла в обществе, он держит свой язык. Хорошо? Потому что язык – это самое страшное, что есть у человека, что может причинить ему вред. Потому что удержать свой язык очень трудно. Это одно из, может быть, самых сложных вещей – удержать свой язык. Поэтому пророк саллям сказал Муазу ибн Джабалю, когда он спросил пророка саллям, расскажи мне, какое деяние ведет меня в рай. Пророк саллям сказал, что перечислил ему фарда ислама, хорошо, столпы ислама. Потом сказал поститься, то есть пост это щит, он сказал. Садака тушит, как вода тушит огонь, так она тушит тоже грехи человека, хорошо. Ночной намаз. Но указатель мне тебе Муаз на то, что если ты сделаешь, то все это, оно объемлет все это, то есть заменяет все это. Хорошо? И что это такое? И пророк саллям сказал, взял свой язык и сказал, куфа алейка газа. Придерживай вот это. Хорошо? Удерживай вот это. Я сказал посланнику Аллаху, неужели мы будем отвечать за то, что мы говорим своими языками? Хорошо? Сакарат фиумок и ямуас. Да лишит от тебя твоя мать. Алейкубы нас финнара ля вуджухим. Разве людей бросают, или люди попадают на свои лица или на свои, в другой версии, аляманахили, на свои носы в огонь ада, не иначе, как из-за плодов своего языка. Хорошо? Поэтому самый опасный орган у человека – это язык. Поэтому, когда человек просыпается утром, то все органы покорно просят у языка. Покорно просят его языка. И руки, и ноги, и глаза. Все органы говорят ему, что мы зависим от тебя. Поэтому бойся Аллаха. Бойся Аллаха ради нас, в отношении нас. Потому что все грехи происходят из-за этого. И второе, из-за чего происходят грехи, это фарч. То есть то, что между ног у человека. Потому что две шахва. Первая шахва, то есть первая страсть, это в языке. Человек, который трудно ее удержать. Вторая страсть человека, это в половых органах, которые трудно удержать. Поэтому мусульманин тот, от языка которого не страдают люди. Поминай людей только хорошо, не ругай их, хорошо. Не злословь, не проклинай. Не оскорбляй людей и не пытайся сеять между ними раздоры. Такой человек есть муслим. Не как сегодня многие люди только услышат что-то о своем брате мусульмане плохое, что он совершил что-то плохое, или споткнулся, или что-то сказал где-то плохое, тут же как будто крылья вырастают, хорошо, они радуются, радуются, потому что есть возможность тут же уже пойти где-то рассказать, что вот он тот сказал так-то, или сделал так-то, и споткнулся там-то, там-то. И второе, что пророк саллям говорит, условия муслима, муслим в каком значении? Мусалим нас, то есть тот человек, который хорошо относится к людям, который салям, он здравое отношение к людям, не вредит им, не носит вред, это тот, от рук которого не страдают люди. От рук это как? То есть не покушается на них, не бьет их, не ранит их, не забирает их имущество и так далее, и так далее, и так далее. Берет только то, на что есть его шариатское право, не посягая ни на кого. Если человек объединяет в себе эти две вещи, то есть от его языка не страдают люди, и от его рук не страдают мусульмане, хорошо, тогда это есть аль-муслим, то есть в этом значении мусульманин. Если не так, то это не муслим. Не муслим в этом значении. Оставить каля ва киля, то есть сплетни, разговоры, оставить поедание мяса людей, мяса своих братьев, хорошо, не покушаться на них руками, не покушаться на их имущество и так далее. Это пророк саллям сообщил нам не просто так, что муслим это такой-то, такой-то. Хадиса для того, чтобы нам действовать сообразно ему. Хорошо? Стремиться к тому, чтобы не нарушить права наших братьев-мусульман ни языком, ни нашими руками. Тогда мы будем истинными мусульманами. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы дал нам афия и простил нас Субхану Тааля, на джавадну кирим.
Следующий хадис. Китаб Риаду Салихин, ан Аби Бакрата, ан Нафий ибн Харис. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أبو بكر بن فيد الحارث
رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم сказал поистине время вернулось то состояние в котором создал его Аллах то есть в тот день когда создал Аллах небеса и землю то состояние в котором оно было тогда. Год состоит из 12 месяцев. Из них 4 месяца запретные. 3 подряд. Зуркаида, Зурхиджа и Мухаррам. И Раджаб Мудар, месяц Раджаб, который между месяцем Джумад и месяц Шаабан. Потом пророк саллям продолжил и сказал, «Эйю шахрин хаза». Какой это месяц?
قلنا الله ورسوله أعلم وسكزل الله وفصلانك знает лучше فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه Пророк Саусам промолчал какое-то время, так что мы подумали, что он сейчас назовет этот месяц, который был в то время, да, что назовет он как-то по-другому. И он сказал, «Алейся Зульхиджа, разве этот месяц не Зульхиджа?» Мы сказали, «Да, конечно, Зульхиджа». Потом он сказал, алейсалату вассалам, «Фаэйю бэлядин хаза, а что это за город?» «Кульна Аллаху Расулю Аля», мы сказали, «Аллаху посланник знает лучше». И тогда он помолчал, так что мы подумали, что сейчас он назовет этот город как-то по-другому. И он сказал, «Алейс аль-бальда, разве это не аль-бальда?» Мы сказали, «Да». Потом он сказал, «Алейс салату ассалам, фаэйю йоумин хаза, а что это за день?» Мы сказали, «Аллаху ва расуля алям, Аллаху ва посланник знает лучше». И он опять помолчал немного, так что мы подумали, что он сейчас назовет этот день как-то по-другому. И он сказал, «Алейс йоумин нахр, разве это не день нахра, не день жертвоприношения?» Мы сказали, «Да». Тогда он сказал, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَادَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ Поистине, кровь ваша и имущество ваше, и честь ваша неприкосновенны для вас, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا как неприкосновенен этот день, فِي بَلَدِكُمْ هَذَا в этом вашем городе, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا в этот ваш месяц. Потом он продолжил и сказал, وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ вы встретите вашего Господа, и он спросит вас о деяниях ваших. «Аля фаля тарджиу бади куфара» «Не становитесь после меня снова кафирами» «Ядриу бадукум рикава бад» «Которые отрезают друг другу головы» «Аля ли юбеллигу шаиду лгаиб» «Пусть тот, который присутствует сейчас здесь, сообщит то, что я сообщил, передаст тому, который отсутствует» «Фаля алля бадам яблугу айякуна ауа аляху мин бади ман самиу» «Потому что, может быть, тот, которому сообщат и передадут, лучше уразумеет и лучше поймет мои слова» Хорошо, чем тот, который услышал и передал. Сумма кал, аляха аль-баллакт, донес ли я до вас? Обратившись к людям, они сказали, аляха аль-баллакт, еще раз, донес ли я до вас? Мы сказали, да. И он сказал, Аллаху мащат, Аллах засвидетельствуй, что я донес. Что они засвидетельствовали, что я донес до них. Это текст, который муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов. Автор Рахимахуллах приводит его от Абу Бакра. Абу Бакр, который звали Нафий ибн аль-Харис, подвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает о хутбе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которую он прочел, его проповедь в день Нахра, в день жертвоприношения в Мине, в прощальном хаджи, хаджи Туль-Вада, мы сказали, состоялось и когда? Весной 10-го года хиджры. И он сообщил им, алейхиссалату вассалям, с чего начал свою хутбу, сказал, время стало на свое место. То есть таким оно стало, как было в то время, когда Аллах Субхану ва Тааля создал небеса и землю. Что это значит? Это значит, что все те изменения, которые люди вносили в год, и в те 12 месяцев, из которых состоит год, во времена джахилии, переносили месяцы. Хорошо? Это называлось у них насия. Что такое насия? То есть, если, например, выпадал месяц Мухаррама, в месяц Мухаррама запрещено сражаться, а им нужно было сражаться, они переносили этот месяц на другой месяц и так далее. Хорошо, и меняли дни года. И когда был прощальный хадж, так получилось, все, что они меняли, вдруг в это время совпало именно с правильным течением времени. То есть, как оно положено было, хорошо идти месяцем друг за другом, запретным и незапретным, в это время как раз совпало. Поэтому пророк Саусам сказал, вот сегодня оно совпало так, как должно быть, вернулось все на свои места. И потом разъяснил, что число месяцев у Аллаха Субхану ва Тааля, с тех пор, как Он создал небеса и землю, оно равно 12. 12 месяцев. Первый месяц Мухаррам, второй месяц Сафар, третий месяц Рабиу-Лауль, четвертый месяц Рабиу-Сани, потом Джумада-Луля, потом Джумада-Сани, потом Раджа, потом Шаабан, потом Рамадан, потом Шаваль, потом Зуль-Кияда, потом Зуль-Хиджа. 12 месяцев. Аллах Субхану ва Тааля создал их для рабов, тогда, когда создал небеса и землю, установив, что их должно быть 12. А то, что они делали в джахилию, делали запретные месяцы дозволенными, а дозволенные, например, запретными, то это пророк саллаллаху алейхи ва саллям строго-настрого запретил. Эти 12 месяцев, дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям разъясняет, что из них 4 месяца запретные. Хорошо, что значит запретные? Запретные, значит, в них запрещено начинать войну, начинать сражение. И три, он говорит, из них идут подряд друг за другом. Это какие? Зуль-Кияда, Зуль-Хиджа и Мухаррам. Три месяца подряд. Аллах Субхану ва Тааля их сделал запрещенными. Почему?
запрещено в них сражаться. То есть никто не имеет права покуситься на другого. Потому что эти месяцы, они и во времена Джахилии тоже, у них еще остались какие-то остатки религии Ибрахима, алейхиссалям, прошу, религии Авраама. Эти месяцы, когда совершается большой хадж, паломничество в Мекку. Поэтому по мудрости Аллаха Субхану ва Тааля эти месяцы полностью запрещены были для сражений. И признавалось это и язычниками тоже в то время. Итак, три они подряд идут, да? И Мухаррам. И один, который отдельно, какой месяц? Раджаб, который между... После Джумада, да? После Джумада идет потом Раджаб, потом Шаабан. Этот месяц отдельно. Почему он запрещенный? Мудрость этого, что в это время совершалась умра. Совершалась умра, то есть малое паломничество к запретному дому, поэтому тоже эти месяцы запрещены. Некоторые говорят, что сегодня, на сегодняшний момент, этот хокам, то есть это законоположение о запрещенных месяцах, о запретных и дозволенных, уже отменен. Хорошо? То есть мансух, аннулирован. Но правильно, что эти месяцы и на сегодняшний день тоже являются запрещенными. На это указывает в хадисе пророк, саллаху алейхи вассалям. Итак, 12 месяцев, 4 из них запретные. Дальше пророк, саллаху алейхи вассалям, спрашивает сподвижников, говорит, какой это месяц? Хорошо. Какой это город? Какой это день? Спрашивает их, для чего этот вопрос? Для того, чтобы заострить их внимание, чтобы привлечь их внимание к тому, что скажет дальше. Чтобы указать на то, что он говорит, это не что-то простое, а что-то очень и очень важное. И спросил, какой это месяц. Сподвижники знали, какой это месяц. Хорошо, но удивились, почему пророк сам это спрашивает. И никто если не сказал, ну, конечно, Зульхиджа, зачем спрашиваете нас, да, какой это месяц. Нет, они поняли, что что-то здесь очень важное, и сказали, Аллах и его посланник знает лучше. Это их этика, их отношение, их уважение к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сказали, поэтому Аллах его посланник знает лучше. И пророк саллаллаху алейхи вассалям после этого вопроса, когда они сказали, и они отказались ответить на него, он промолчал. Для чего? Для чего он дал эту паузу молчания? Для того, чтобы люди опять, второй прием его как учителя, чтобы люди опять заострили свое внимание. Хорошо, потому что если он замолчал, то я скажу, почему же он замолчал? Что его заставило замолчать? И начнут внимательно слушать. И это тот, кто призывает людей, или дает людям лекции, или читает там что-то, объясняет, должен тоже взять от пророка саллаллаху алейхи вассалям, последовать его этому примеру. Потому что если человек что-то говорит, продолжает, люди уже иногда бывают беспечными в том, что он говорит, хорошо, и невнимательно слушают. Но если он замолчал, то все сразу думают, почему же он замолчал, хорошо, и начнут слушать, что дальше он скажет. И пророк саллаллаху алейхи вассалям тогда сказал, этот месяц, разве не месяц Зульхиджа? То есть тот месяц, который является запретом, и вы все это знаете. Хорошо? Так что мы, и когда он замолчал, они подумали, мы, наверное, сейчас назовут как-то этот месяц другим каким-то названием. Но пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, Зульхиджа, разве не Зульхиджа это? Потом он спросил Юбелет Газак, что это за город? И опять они сказали, Аллах его посланник знает лучше. Хорошо? И опять он промолчал, потом сказал, разве это не Аль-Бельда? Аль-Бельда это одно из названий священной Мекки. Хорошо? Аль-Бельда одно из названий священной Мекки. Точно так же он спросил, какой это день, потом сказал Алейса Йому Нахра, разве это не день Нахра, день жертвоприношения, сказали, да, у посланника Аллаха. Все они знали, что и город, и день, и месяц, все они запретные, неприкосновенные, священные. И поэтому он сказал, поистине, ваши жизни, и ваша кровь, и ваша честь, ваше имущество, и ваша честь неприкосновенны для вас, как неприкосновенны. Этот день в этом вашем городе, в этот ваш запретный месяц. Три вещи, которые неприкосновенны для мусульман друг для друга. Это их дима, то есть кровь. Кровь включает в себя как жизнь человека саму, так и все, что меньше этого. То есть нанесение ран или ударов, или бить кого-то, хорошо, ударить его, не имея на то права. Это все включает в себя. Имущество включает в себя тоже и большое, и малое. То есть и мало, посягать на малое имущество беззаконно, и на большое тоже никто не имеет права на чужое. То же самое честь. Честь, посягновение на честь может быть как? Путем совершения прелюбодеяния или путем совершения лявад, гомосексуальные да, отношения, лявад, или каз, то есть кого-то обвинять в этом. Хорошо? Целомудренных людей обвинять в прелюбодеянии. Включает в себя это также льгиба, то есть злословие. Включает в себя сэб, ругать, бронить кого-то и так далее. Все это запрещено мусульманину. Жизнь человека, жизнь мусульманина становится дозволена только в трех случаях, которые мы знаем. Да, три случая. Первое – это сейб зани. То есть человек
который уже был женат или была женщина замужем, если она совершает прелюбодеяние или он совершает прелюбодеяние, и при этом имеется свидетельство 4 людей, хорошо, в таком случае правитель, не так, что люди сами, хорошо, только правитель, правительство, или тот, кто представляет правительство, судья, они могут вынести решение, имеют право, должны в таком случае вынести решение о чем? О смертной казни для этого человека. Второе, это душа за душу, то есть жизнь за жизнь. Если кто-то посягнул на чью-то жизнь, убил кого-то без права на то, то у родственников имеет, есть право требовать от правителя наказания для этого человека в виде смертной казни. Хорошо. И третье, это тот, кто оставляет религию единобожия, религию Аллаха, после того, как был в ней, хорошо, и не желает возвращаться в религию единобожия. Это три случая. Хорошо. Это что касается дима, то есть крови. Второе, это имущество. Тоже запрещено. Мусульманин не имеет права брать чужое имущество, только не иначе, как согласие того, кому оно принадлежит. Хорошо. И честь. Честь, она тоже неприкосновенна. Поэтому мусульманин не имеет права злословить о своем брате, не имеет права обвинять его в нецеломудрии. Хорошо. Если человек целомудренный, если нет никаких доказательств на то, что он виноват в прелюбодеянии или в гомосексуализме, то никто не имеет права сказать кому-то: ты прелюбодей, или ты гомосексуалист, или ты там, что еще бывает, хорошо. Такого рода никто не имеет права это делать. Если только не приведет 4 свидетелей, которые засвидетельствуют о том, что они своими очами видели сам акт прелюбодеяния, хорошо, и свидетельство будет четкое и ясное. Если он не приведет этих 4 свидетелей, тогда он будет наказан 3 наказаниями. Такой человек, который обвинил мусульманина, другого верующего брата, в этом страшном грехе. Первое, во-первых, он получит 80 ударов плетью. Хорошо, 80 ударов, наказание ему. Второе наказание, которое установил Аллах Субхану Тааля в суре Ан-Нур. Такой человек, от него не принимается свидетельство в суде. Хорошо, судья не имеет права принимать свидетельство такого человека. Будь то свидетельство, касающееся финансов, там, имущества чего-то, или связано с жизнью, или даже, мы знаем, начинается месяц Рамадан, когда видит хотя бы один мусульманин, что рождение месяца, потом правитель на стране это выносит, что решение о начале Рамадана, постар Рамадан. От такого человека не принимается, который кого-то обвинил в прелюбодеянии или в гомосексуализме, не имея на то свидетеля. Хорошо? Судья обязан отречь его свидетельство. И третье наказание, что такой человек считается фасик, то есть нечестивцем. После того, как был, считался добропорядочным. После этого он считается фасик. Что значит фасик? Как это влияет на его жизнь? Влияет так, что ученые многие говорят, что он не имеет права выдавать свою дочь замуж, то есть быть ее опекуном, вали, считаться, хорошо, или свою сестру, хорошо. И не может быть имамом для мусульман в намазе, то есть его выдвигать как имама. Если есть другие люди, хорошо, выдвигать его. Тоже нельзя такого человека. И вообще ни одно из видов валяя, то есть опекунство там, или управление, ему не поручается. Почему? Потому это как наказание за то, что он обвинил человека другого в прелюбодеянии или в гомосексуализме. И Аллах Субхану запрещает принимать его свидетельство. Даже если человек был, например, очень правдивый, может быть, и так далее, справедливый, но если он сделал этот грех, после этого Аллах Субхану говорит, он у Аллаха будет из лжецов и положен ему 80 ударов палками. Этот случай, который описывается во времена Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Тааля, когда 4 человека сказали про одного человека, мусульманина, что они видели, как он совершил прелюбодеяние. Хорошо? И сказали это Умару ибн Хаттабу, что они видели. И Умар ибн Хаттаб начал их спрашивать по одному. Спросил первого и сказал: видел ли ты, как он совершил прелюбодеяние, тот, которого вы обвиняете? Он сказал: да, я видел. Ты видел как? Ты свидетельствуешь, что ты видел, как его половой член находился во влагалище женщины, погрузившись туда, как погружается палочка, которой мажут сурьму, да? Сурьму в ее коробочку. Ты видел так своими глазами? Он сказал: да, я видел. Хорошо, потом второго. То же самое спросил Умар. Ты видел? Да, я видел. Потом третьего. Ты видел? Да, я видел. Потом привели четвертого. И Умар спросил: ты видел? И он тут замолчал. Воздержался и сказал: нет, я не могу свидетельствовать, что я видел именно так. Я не могу свидетельствовать, что я видел именно прелюбодеяние, сам акт прелюбодеяния.
Но только я видел нечто странное. Я видел мужчину, который лежал на женщине и двигался так, как двигается обычно человек, который совершает половое сношение, но я не могу засвидетельствовать. То есть, говорит он, я видел что-то порицаемое, что-то такое необычное, я видел, человека на женщине, которая совершает такие движения. Но засвидетельствовать, что он именно совершал половое сношение, я не могу. И тогда Умар, радиаллаху та'аля анху, он велел побить 80 ударами первых трех, потому что выяснилось таким образом, что они оказались лжецами, а этого четвертого он отпустил. А что это нам указывает? Все это указывает нам на то, что честь мусульман, она неприкосновенна. Из вещей наиболее неприкосновенных, из самых неприкосновенных вещей, это честь мусульманина. Поэтому, смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Валлядина ярмуна аль-мухсанати сумма лям яту биарбати шухада фаджридухум саманина джальда». А те, которые обвиняют целомудренных женщин, а потом не приводят четырех свидетелей, то есть обвиняют их в прелюбодеянии, а потом не приводят четырех свидетелей, побивайте их 80 ударами. Вот это первое наказание. Далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя такбалю лям шахадатан абада», и не принимайте от них никогда свидетельство. Это второе наказание. Третье наказание для таких людей: «Ваулайка хумуль фасикун», и они являются нечестивцами. Они являются нечестивцами. Это третье. А потом говорит Субхана: «Илля лязина табу мин бааде залика ва аслаху фа инна Аллаха гафуру рахим». Кроме тех, которые покаялись после этого и исправили, поистине Аллах, Он прощающий, милостивый. То есть после этого они уже не будут фасиками, не будут нечестивцами считаться, но при условии, что они покаются и исправятся. Такие условия поставил Аллах Субхану Тааля. То есть недостаточно человеку просто сказать: «Я покаялся», а нужно посмотреть, исправился человек или не исправился человек. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, об этой вещи сказал в своей прощальной хутбе, потому что это очень важная вещь, сказал в своей великой хутбе в присутствии сподвижников в день жертвоприношения в Мине. Он сказал: «Инна димаакум ва амвалакум وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». Поистине жизни ваша, имущество ваше и честь ваша для вас неприкосновенна, так же как неприкосновенен и свят этот ваш день, в этот ваш месяц, в этом вашем городе.
Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аля ля тарджиу бади куффара», не возвращайтесь после меня куфру, не становитесь после меня кафирами, которые бьют друг другу шеи мечами. Что означают эти слова? Эти слова означают, что если мусульмане начнут убивать друг друга, сражаясь друг с другом и рубить друг другу головы, то они станут куфар, кафирами. Что это означает? Почему так просто он сказал? Потому что кафир, он тот, который считает для себя дозволенным халялем убивать мусульманина. Потому что мусульмане не считают дозволенным убивать мусульманина. Не разрешено мусульманину, нельзя, чтобы он обнажал свою меч против своего брата, мусульманина. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал: «Не становитесь после меня кафирами, которые рубят друг другу головы». О каком куфре идет речь? Здесь необходима подробность. Если какой-либо мусульманин убивает другого мусульманина, сражается с ним, убивает его, будучи убежденным, что это халяль, что это дозволено, зная, что это харам, что Аллах Субхану запрещает, но он считает, что это халяль убивать другого мусульманина без разрешения шариата, то такой куфр – это большой куфр. В таком случае этот человек кафир каким куфром? Большим куфром, то есть тем куфром, который выводит человека из религии. Если же он делает это на основании какого-то понимания шариатских текстов, то есть у него какой-то, то, что называют тауиль, хорошо, то есть своя трактовка, как это делали, например, хариджиты, или он это делает, он знает, что это харам, и признает, что это харам, но он хочет власти, например, ради власти сражается и убивает кого-то, хорошо, из мусульман, из своих братьев, или еще какие-то цели, цели мирские, то этот куфр не является куфром ридда, то есть не тем куфром, который вводит человека из ислама. Это то, что называется куфр дуна куфр, то есть куфр меньше куфра, то есть малый куфр, или иначе говоря, аль-кабира, то есть большой грех. Итак, у нас подробность. Если человек убивает другого мусульманина, мусульманин убивает мусульманина, будучи убежденным, что это халяль, что это дозволено, то это куфр какой? Большой куфр. То есть куфр, который вводит человека из ислама и делает его кафиром. Если он это делает, желая власти или имущества, или еще чего-то, зная, что это грех и признавая, что это грех, тогда это великий грех, тогда от него необходимо, чтобы он покаялся и попросил Аллах Субхану ва Тааля прощения. Доказательство, что если люди, мусульмане, сражаются друг с другом из-за власти или из-за еще чего-то такого, хорошо, зная, что это нельзя, в принципе, и подтверждая это, доказательство этому сура аль-Худжурат. Что Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаин тайфатайн мин аль-муминин ихтасалу», если две группы из верующих сражаются.
саслиху бейнума, то примирите их. Аллах Субхану Тааля называет эти две группы, которые сражаются друг с другом и бывают друг друга как? Верующими. Значит, они не выходят из ислама, но убийство мусульманина – это большой грех, который человеку необходимо за него каяться и просить у Аллаха Субхану Тааля прощения. Потом Пророк Саллаллаху говорит: «Аллах аль-баллагту, донес ли я до вас? Донес ли я до вас?» То есть Пророк Саллаллаху спрашивает сподвижников: «Донес ли я до вас то, что должен был донести по воле Аллаха Субхану Тааля?» То есть Пророк Саллаллаху хочет от них подтверждений, свидетельства того, что он все, что на него возложил Аллах Субхану Тааля донести, он донес до этой массы людей, до всех этих сподвижников. И они сказали «да». И тогда он поднял палец к небу и сказал: «Аллахумма шхад». У Аллах свидетельствуй, что я донес до них. Хорошо? Они это подтвердили. И мы тоже все сегодня свидетельствуем и призываем свидетеля Аллаха Субхану Тааля и его ангелов, и всех людей, и всех, кто нас слышит, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям донес до нас религию Аллаха Субхану Тааля в полном виде. Что он выполнил амана, то есть то, что доверил ему Аллах Субхану Тааля, и он выполнил возложенную на него миссию Расуля, посланника Аллаха, и он выполнил нус, то есть искренне все, что нужно было выполнить по отношению к этой умме, он выполнил. Он не оставил ни одного благого дела, ничего доброго, на что бы нам не указал. И не оставил ничего из злого, из плохого, от чего бы нас не предостерег. То есть оставил нас на пути ясном, четком. Хорошо, перед нами четкая религия, где черное и белое разъяснено, все ясно. Хорошо. То есть любое мирское дело или любое дело, связанное с религией, сегодня у нас есть знание об этом от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Другое дело, если кто-то скажет: нет, я не вижу там. Это значит, что у человека просто нет понимания. Если нет понимания, то тогда он не видит. Либо нет понимания, либо у него плохое ния, плохое намерение, и поэтому он лишен понимания. А так, все в религии Аллаха есть. То есть это религия полная, завершенная, и все-все в ней есть. Хорошо? Мы приводили рассказ про человека, да? Когда превращался сами, когда он с одним неверным они сидели, и там была приготовлена еда. И тот сказал неверный, что вам все уже разъяснено, в Коране все есть? Не может быть. Он говорит: да, в Коране все есть. Хорошо, есть как приготовлен этот салат, или как приготовлена эта еда в Коране тоже есть? Мусульманин говорит: да, есть. Не может быть. Есть. Хорошо. Ну хорошо, расскажите. Он позвал повара, мусульманин, этот повар пришел, и он говорит: дай мне рецепт этого салата или этого блюда. Повар дал этот рецепт, подал этому кяферу. Кяфер говорит: ну это же повар тебе дал. Он говорит: нет, потому что в Коране есть. Спросите у людей знания, если не знаете. Я выполнил приказ Корана, спросите, если о чем-то не знаю, у того, у специалиста в этом вопросе, который знает. И вот я спросил повара, который это приготовил. То есть в Коране все есть. Хорошо. И мы рассказывали, когда мушрики упрекали сподвижников, говорили: что Мухаммад вас всему научил, даже как в туалет ходить, тоже научил. Сподвижник говорит: да, научил. Научил нас, что не потираться меньше, чем тремя камнями, что не обращаться к кибле лицом, когда мы заходим в туалет. Хорошо, и так далее, и так далее. То есть все, от самых мелких вещей, таких как справление нужды, до политики, системы государства и так далее, все это, всему это научил нас пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом приказал он, алейхиссалату вассалям, и он научил нас это, передал, сподвижники потом передали от него полностью религию, ничего не утаив от нас, а последователи сподвижников передали потом последующим поколениям, и пока оно не дошло до нас, и так будет до судного дня, альхамдулилля. Потом Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям приказал присутствующим передать тем, которые отсутствуют. Сказал: те, которые присутствуют и услышали то, что я сказал, передайте тем, которые отсутствуют. Потому что, может быть, тот, который отсутствует, и кому будет передано, он лучше поймет то, что я сказал, нежели тот, который услышал и передал. То есть у него больше понимания религии, больше фикха. Его не было там, но ему передали, и он лучше понял и извлек больших выводов. Это завет пророка Саусалям и его завещание сподвижников, которые там были. 100 тысяч сподвижников он им завещал услышанное передать. Все, что они услышат там. И этот завет касается и нас тоже. То есть мы должны передавать аяты и хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, передавать другим. Это наша функция. Но, передавая их, нам запрещено быть такими, как иудеи. Иудеи, их отличительная черта, что они несут Тору, они являются ее носителями, являлись, но Аллах Субхану ва Тааля описал их самым скверным описанием и назвал مثل الذين حملوا التوراة, те, которым было поручено нести Тору, ثم لم يحملوا, а потом они не смогли понести ее, كمثل الحمار يحمل أسفارا, как ослы, которые несут книги. Потому что ослы, когда несут книги, им от этого никакого пользы нет. Хорошо, он несет эти книги, он ничего не понимает все равно и не извлекает никакой пользы. Поэтому если мы несем Куран и Сунну, и передаем ее, несем ее, являемся ее носителями, то мы не должны быть подобны ослам, которые несут книги. Мы должны получать сами прежде всего пользу, то есть это знание должно быть полезным. Мы сами должны действовать сообразно этому знанию. В этом хадисе пророк Саусен предупреждает свою уму от такой страшной вещи, как убивать друг друга и сражаться друг с другом. К сожалению, сбылось предсказание пророка, который правдив и не говорит по пристрастию. И действительно, в этой умме произошло, к сожалению, то, что называется по-арабски «вакабейна муслимина сейф», то есть меч был вынут из ножен, хорошо, и между мусульманами началась фитна сразу после смерти Усмана ибн Аффана, ради Аллаху Тааля. С этого времени и до сегодняшнего дня, к сожалению, между мусульманами, между людьми веры, между ними происходят эти столкновения. И иногда разгораются сильно, иногда, альхамдулилля, иногда угасают в каких-то отдельных местах только. Пророк Саусен предупредил о том, чтобы этого не было. Хорошо, то есть каждый мусульманин, ваджиб для него, он должен бояться пролить кровь своего брата или как-то покуситься на его жизнь, на его кровь. Хорошо? Конечно, если на человека нападают, например, даже если на него нападают, например, мусульмане, человек, который хочет покуситься на его имущество, на его жизнь, хорошо, на его честь и так далее, то он, Аллах субхана ва тааля, разрешает ему защищать себя. Разрешает. Но только в меру необходимости. Хорошо? Если невозможно никак этого разбойника, который напал на него, невозможно никак от него защититься, кроме как убийства, тогда это разрешается. Хорошо? Это те крайние случаи. И в таком случае тот, который нападал, он будет в огне. Хорошо? А если убитым оказывается тот, на кого напали, который защищал себя, то тогда он будет шахидом, как об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям.
В этом хадисе содержится предостережение от посягания на честь мусульмана. Мусульманин не имеет права посягать на честь своего брата. И при этом неважно, говорит он правду о своем брате или он лжет. Посягать на честь своего брата не имеет права. Если ты говоришь правду о мусульманине, тогда это называется гиба, называется злословие. Если ты лжешь о нем, то это называется бухтан, то есть это называется клевета. Если видишь что-то в твоем брате, что тебе не нравится, например, это касается его ибадатов, поклонения, да, или касается его ахляка, нравственности, или его отношения к людям, что ты должен? На тебе лежит обязанность дать ему насиха, дать ему наставление искренне. Это обязанность твоя перед твоим братом. Дать ему наставление. Наставление дается как? Тайно, то есть между тобой и ним. Или устно, или же в письменной форме. И в таком случае, все, после этого твоя совесть чиста. Но тут важно заметить одну вещь. Если ты хочешь дать насиха, дать наставление твоему брату в письменной форме, то тогда нужно упомянуть свое имя. Не бойся, не будь трусливым. Упомяни свое имя, скажи от такого-то, брату моему, такому-то, такому-то. Саляму алейкум, рахматуллахи, баракату. А затем, я считаю, что ты ошибаешься, ты неправильно поступаешь в таком-то, таком-то вопросе. Для чего это нужно? Для того, чтобы он знал твое имя. Если он будет знать твое имя, значит, он сможет либо позвать тебя, или сам придет к тебе, обсудить с тобой этот вопрос, которым ты недоволен. То есть не нужно быть трусливым. Так вот просто бросить вот так из-за спины какое-то обвинение, это не подобает мусульманину. Это не называется носух, то есть не называется искреннее наставление. Потому что если ты это сделаешь, все равно в твоем сердце что-то останется против твоего брата в связи с той ошибкой, которую он совершает. Так же и он тоже. Он будет продолжать делать то, что он делает, и находиться в том положении, в котором он находится. Почему так? Потому что тот, кто написал ему это письмо, получается, что он нет его перед ним. То есть он не может ему объяснить свою позицию, почему он так поступает. Или спросить наоборот у этого человека, который дал ему наставление, спросить его позицию. Получается, зло, оно будет оставаться и не исправится. И ошибка будет продолжаться. Но если ты напишешь свое имя, тогда тебе за это благодарность. Может быть, человек, которому ты написал, которому ты дал наставление, может быть, он обратится к тебе. Может быть, он разъяснит тебе свое положение, свою точку зрения. Может быть, одна из сторон убедиться в правоте другой стороны и так далее. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.